говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как продвигается создание трубопровода Набука? К портрету Уго Чавеса Венесуэла как посредник между группировками ЭТО и ФАРК. История поляков в Грузии, беседа с послом Польши в Тбилиси. И как справляются близкие, когда один из членов семьи болен. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как странно иногда рождаются новости. Невинное замечание главы итальянской энергетической компании Эни Паоло Скароне о том, что проекты газопроводов «Набука» и «Южный поток» не конкурируют, а дополняют друг друга, и что, если бы все партнеры так решили, то можно было бы объединить усилия, неожиданно вызвало опровержение из Москвы. «Мы ждем с нетерпением, когда «Набука» сможет хотя бы формально начать с нами соревноваться», заявил министр энергетики России Сергей Шматко. Судя по последним событиям, конкурировать «Набука» начнет в срок, то есть, как и запланировано, в 2014 году, и будет поставлять 31 миллиард кубических метров каспийского и ближневосточного газа в Европу. Объем для европейского потребления весьма незначительный, но символический, поскольку все-таки представляет собой диверсификацию газовых поставок. Событие, которое оживило, казалось бы, замерзший в последнее время проект трубопровода, произошло 4 марта, когда турецкий парламент ратифицировал межправительственное соглашение о транзите газопровода. Турция была последней из 5 стран – Австрия, Болгария, Венгрия и Румыния, по территории которых будет проходить 3300 километров трубы. Решение Турции прокомментировал в интервью с моим коллегой Брюсом Панье исполнительный директор проекта «Набука» Рейнхард Митчик.
Межправительственное соглашение – это на самом деле важный документ, поскольку предоставляет юридически единообразный транспортный режим для всех 5 стран. А это исключительно важно для транснационального трубопровода, каким является «Набука». Это соглашение было подписано в виде договора, что означает, что оно имеет примат, то есть стоит над национальными законодательствами этих 5 стран. При этом договор подписан сроком на 50 лет, что обеспечивает чувство комфорта, безопасности и надежности для инвесторов, банкиров, а также для поставщиков.
Нерешительность Турции перед ратификацией договора можно объяснить ходом переговоров с Азербайджаном. Трубопровод «Набука» начинается на грузино-турецкой границе. Именно там он присоединяется к трубе, идущей из Азербайджана. Анкара и Баку являются региональными партнерами, но переговоры о цене на азербайджанский газ шли очень медленно. Итальянский специалист, профессор Римского университета Федерико Борданаро, тоже говорит о том, что соглашение между Турцией и Азербайджаном сняло препятствие для ратификации межгосударственного соглашения о транзите «Набука».
Чего не хватало, так это четкого контракта, определяющего цены и тарифы на газ между турками и азербайджанцами. Насколько я понимаю, Анкара теперь будет взимать налог на транзит, но не пошлину на ввоз газа, который пойдет из азербайджанского месторождения Шах-Денис в Турцию, а затем из Турции в Балканский регион и в страны Европейского Союза. По-настоящему новым и интересным является то, что между Анкарой и Баку теперь есть письменное соглашение о налогах, пошлинах и ценах. Так что у «Набука» появилась крепкая юридическая база, и южный газовый коридор ЕС теперь может опираться на эту легальную основу.
Еще один прорыв в судьбе «Набука» произошел 10 марта, когда один из 6 акционеров трубопровода, немецкая компания РВЭ, подписала меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном на разработку Нахичеванского месторождения в Каспийском море. Газ из этого месторождения явно будет предназначаться для «Набука», а значит, меморандум снял опасения, что трубу нечем будет заполнять. В прошлом году РВЭ подписала аналогичный контракт с Туркменистаном. После ратификации Турции межгосударственного соглашения исполнительный директор РВЭ Стефан Юдиш заметил, что теперь устранены самые последние юридические препятствия, и Баку и Ашхабад могут без боязни подписывать контракты с «Набука». Впрочем, когда мой коллега Брюс Панье спросил, чувствует ли оператор «Набука» больше уверенности в том, что газа теперь уже точно хватит, Рейнхард Митчик ответил, что он сам в этом никогда не сомневался.
К счастью, у проекта очень активные акционеры, как РВЭ в Азербайджане и Туркмении, австрийская ОМФАУ в Азербайджане и Ираке, венгерская МОЛ также в Ираке. Так что я чувствую себя абсолютно уверенно. Я абсолютно убежден, что мы не только сможем изначально подавать трубе от 8 до 10 миллиардов кубических метров, но и очень быстро наберем максимальную мощность в 31 миллиард кубических метров.
Еще одна хорошая для Набукко новость пришла тоже 4 марта из Европейской комиссии. В тот же самый день, когда Турция ратифицировала межправительственное соглашение, у Набукко появилась возможность получить дополнительные деньги. В прошлом году в результате того, что Россия в пылу спора с Украиной перекрыла Центральной Европе газ, Европейская комиссия выделила 1,5 миллиарда евро на развитие энергетической инфраструктуры Европейского Союза. 200 миллионов из этого получил проект Набукко. В этом месяце ЕС добавил еще 2,3 миллиарда евро. И Рейнхард Митчик не исключает, что часть этих денег поступит и в его распоряжение.
Пока мы исходим из этих 200 миллионов евро, мы находимся в постоянном контакте с Европейской комиссией. Но я бы хотел подчеркнуть, что финансирование проекта в принципе не является проблемой. Однако в преддверии окончательного решения инвесторов иметь поддержку в виде таких фондов исключительно важно. И чем больше, тем лучше. Мы проверим, сможем ли мы увеличить эту сумму в 200 миллионов, но пока мы исходим из нее.
И, как дальнейший шаг к развитию Набукко, как говорит Рейнхард Митчик, этим летом будет объявлен первый тендер.
Мы готовим предварительную оценку и объявляем тендер на поставки материалов и строительные работы. С другой стороны, мы открываем сезон предложений и системы транспортировки для участников рынка. И то, и другое произойдет этим летом, возможно, в августе-сентябре.
Так что же с идеей соединить в одно Набукко и Южный поток, хотя бы на финальной стадии газопровода в Европе? Рейнхард Митчик полагает, что нужды в таком слиянии нет.
Не хочу комментировать подобные спекуляции. Мы сейчас делаем все, чтобы правильно начать проект Набукко. Мы знаем, что и с коммерческой, и с технологической стороны реализовываться этот проект будет в условиях жесткого соревнования. Мы знаем рынок, мы уверены, что проект будет осуществлен в срок, что мы уложимся в бюджет, и любое изменение в планах – это предмет обсуждения и решения акционеров.
Рейнхардом Митчиком, исполнительным директором проекта Набукко, беседовал мой коллега Брюс Панье. Почему оживились европейские компании? Версия итальянского эксперта Федерико Барданара.
Европейский Союз увидел все возрастающую конкуренцию вокруг природных запасов Центральной Азии. Китайцы и иранцы становятся все более активными участниками туркменского и казахского энергетического рынка. И именно эта конкуренция заставляет Европейский Союз действовать быстрее. Именно поэтому, я полагаю, в ближайшие месяцы Набукко будет на обложках специальных журналов. И я также полагаю, что ближайшие 6-8 месяцев будут решающими для проекта.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Венесуэла планирует продавать Белоруссии 80 тысяч баррелей нефти в год. С таким заявлением лидер страны Уго Чавес выступил в понедельник, желая поддержать своего белорусского коллегу, которого он называет братом. Для Венесуэлы это знаковое событие, поскольку открывает для страны новый для нее европейский рынок. Между тем, одна европейская страна, а именно Испания, обвинила правительство Венесуэлы в содействии терроризму. С таким заявлением выступила Национальная судебная палата Испании, инстанция, занимающаяся особо опасными преступлениями. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Обвинение было выдвинуто в результате расследования, проведенного следователем Национальной судебной палаты Элоем Веласко, который занимался связями баской сепаратистской группировки. Это с террористической организацией Революционной вооруженной силы Колумбии, сокращенно ФАРК. Связи эти оказались многосторонними. Речь идет и об организации совместных терактов на территории Испании, и о боевой подготовке террористов, и о сотрудничестве в области международной наркоторговли. Начальник разведывательной службы полиции Колумбии, полковник Сесар Пинсон.
Похоже, что поначалу речь шла о подготовке боевиков ЭТО в лагерях ФАРК в Колумбии и о помощи со стороны баскских террористов их колумбийским коллегам в организации на территории Испании во время визита покушение на бывшего президента Колумбии Андреса Пастраны и высокопоставленных правительственных чиновников.
Ну, а организовала подобное сотрудничество, то есть связала между собой баскских и колумбийских террористов, по мнению испанского следователя, Венесуэла. примеру, в распоряжении Национальной судебной палаты оказались показания колумбийца, бывшего члена ФАРК, добровольно год назад сложившего оружие. Его псевдоним Камило, подлинное имя по соображениям безопасности не разглашается. В свое время 29-летний Камило был направлен, как говорится, для повышения квалификации в лагерь колумбийских террористов, находящийся на территории Венесуэлы. Туда же, по его словам, под усиленной охраной венесуэльских военных были доставлены два инструктора БАСКО, члены ЭТА, которых венесуэльцы представили колумбийским террористам под вымышленными именами Мартина Капа и Игнасио Домингеса. В течение двух недель под наблюдением офицеров венесуэльских спецслужб БАСКИ обучали колумбийцев, 20 курсантов, в том числе трех женщин, взрывному делу. Бывший боевик ФАРК Камило.
Члены ЭТА давали нам уроки по взрывному делу. Нам рассказывали о разных типах бомб и о том, как их приводить в действие. Наши инструкторы говорили о себе, что они приехали из Испании и являются членами баскской организации. Они делились с нами своим опытом борьбы.
Камило рассказал испанскому следствию, что Мартин Капа научил его и других боевиков закладывать фугасы большой мощности и производить взрывы на расстоянии с помощью мобильного телефона, что в дальнейшем позволило ФАРК организовать ряд терактов в столице Колумбии Боготе. Колумбийский политический аналитик Вилли Эрнандес.
Боевики ФАРК не имели никакого опыта террористической деятельности в городских условиях. Они в основном всегда действовали в сельской местности. Это научило колумбийцев многому, особенно организации взрывов при помощи дистанционных устройств.
Из материалов, изъятых армией Колумбии у одного из убитых лидеров ФАРК Рауля Рейеса, явствует, что педагогические услуги членов ЭТА щедро оплачивались из казны колумбийских террористов. Кроме того, испанские средства информации утверждают, что это помогает ФАРК, финансирующемуся за счет наркоторговли, реализовывать в Испании кокаин. Впрочем, колумбийские террористы никогда и не скрывали своих связей с баскскими вооруженными сепаратистами. Время от времени они даже выражали им публично свою политическую поддержку. Вот запись обращения к так называемому прогрессивному человечеству одного из главарей ФАРК, команданте Хуана Сантрича, ответственного за внешние связи группировки.
Дикие репрессии, полицейские преследования, тюремные издевательства и все другие злодеяния, которым испанское государство подвергает многострадальный баскский народ, должны прекратиться. В Испании не будет ни мира, ни спокойствия, пока она не разрешит свой конфликт с баскским народом. Единственный путь решения этого конфликта – переговоры на пути признания права на самоопределение баскской нации и ее право быть свободной.
Для независимых наблюдателей и специалистов по борьбе с терроризмом подобное обращение ФАРК с использованием основных пропагандистских тезисов баскских террористов – еще одно доказательство связи двух группировок. Колумбийский генерал Оскар Наранхо.
Подобное обращение является бесспорным вещественным доказательством наличия контактов между латиноамериканскими террористами и европейскими, в данном случае террористами ЭТА.
Что касается связи с ЭТА Венесуэлой, то здесь особая роль, по мнению испанской стороны, принадлежит печально известному баскскому боевику Артуру Кубильесу Фонтану. Преследуемый испанским правосудием за три убийства, он не только нашел убежище в Венесуэле, но и сделал определенную карьеру при администрации президента Уго Чавеса, был назначен начальником управления охраны Министерства сельского хозяйства страны. Именно Кубильес, по данным следователя Веласко, является связующим звеном между баскскими вооруженными сепаратистами и венесуэльским руководством. Одновременно Кубильес курирует всех боевиков ЭТА, скрывающихся в Венесуэле. И их немало. К примеру, один из арестованных на днях во Франции членов ЭТА, Хосе Лоренцо Айестаран Легорбуру, который обвиняется в 10 убийствах, до недавнего времени тоже скрывался в Венесуэле. Уго Чавес отказался его выдать Испании в 2006 году. Теперь, отдохнув и набравшись сил в Венесуэле, он прибыл во Францию, откуда намеревался проникнуть на территорию Испании для организации очередного теракта. Один из наиболее влиятельных испанских журналистов, директор газеты «Мундо» Педро Хота Рамирес, возлагает ответственность за помощь террористам лично на президента Венесуэлы.
Сегодня, когда ЭТА переживает трудные времена благодаря действиям сил правопорядка, пришло время заняться единственным международным покровителем группировки. Я имею в виду Уго Чавеса. Президенту Венесуэлы не повезло. Его неприглядная поддержка баскского терроризма стала достоянием общественности. Содержание документа, подготовленного следователем Национальной судебной палаты Элоем Веласко, не может не вызывать тревоги. Оказалось, что именно венесуэльские военные организовали сотрудничество двух террористических организаций с целью, с одной стороны, научить подрывному делу ФАРК, а с другой — помочь колумбийским боевикам организовать покушение на президента страны. Всплывает в этой истории и зловещая фигура Артура Кубильеса, которому Чавес предоставил должность в госаппарате. В документах следствия говорится о соучастии Венесуэлы как государства в преступной деятельности. С другой стороны, выявлена и неприглядная роль Чавеса в деле террориста-ветерана Хосе Лоренса Айестарана, только что арестованного во Франции, который собирался продолжить убивать в Испании.
Публикация материалов расследования о предполагаемых связях венесуэльских властей с группировкой ЭТА, проведенного Национальной судебной палатой, вызвала большой общественный резонанс в Испании. Консервативная оппозиция в парламенте потребовала от правительства решительных действий в отношении Венесуэлы, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Лидер оппозиции Мариано Рахой.
Я хочу, чтобы правительство объяснило нам в парламенте суть происшедшего. Я также хочу, чтобы дал соответствующее разъяснение посол Венесуэлы в Испании. Испанцы имеют право знать, что происходит. Ведь речь идет о преступной группировке ЭТА. Она приносит много вреда нашей стране, убивает людей. Она виновата в трагедии многих семей. Она грозит жизни, свободе и правам граждан. Поэтому мы требуем объяснений у Венесуэлы, которая в соответствии с материалами следствия сотрудничала с этой террористической организацией.
Под давлением общественности левое правительство Испании, которое в основном терпимо относится к нынешнему венесуэльскому руководству, после некоторых проволочек все же было вынуждено обратиться к этой стране за разъяснениями. Председатель правительства Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Министр иностранных дел Испании попросил венесуэльское правительство, чтобы оно дало нам соответствующее объяснение по поводу информации, которую располагает наша Национальная судебная палата.
Чавес, похоже, подобному заявлению даже обрадовался, отмечают наблюдатели, и использовал его во внутренней пропаганде. Ведь, как любой диктатор, он постоянно внушает своему народу, что Венесуэла окружена врагами, которые ее постоянно третируют. Он ответил испанскому премьеру незамедлительно и, естественно, публично, подрев толпы своих сторонников на одном из многочисленных митингов в Каракасе. Чавес с Испанией и ее руководством особо не церемонился.
Я вам, товарищ Хосе Луис Родригес Сапатеро, ничего не обязан объяснять, абсолютно ничего. Кроме того, я требую от вас, чтобы вы уважали суверенитет венесуэльского народа и нашего правительства. Недопустимо требовать объяснений от моего правительства из-за безответственного решения какого-то там следователя из Испании.
Чавес назвал историю о связях Венесуэлы с ЭТО надуманной, шоу, фарсом, бездоказательной клеветой, имеющей целью дискредитировать его правительство, а также рецидивом испанского колониализма, попыткой вновь заковать в цепи венесуэльский народ, благо Венесуэла до первой четверти 19-го столетия была испанской колонией. Эти испанцы способны назвать террористом даже нашего великого освободителя Боливара, возмутился венесуэльский лидер. Вот что думает по этому поводу журналист Педро Хота Рамирес.
Мне в свое время пришлось вступить в жаркий спор с Чавесом. В 2002 году я возглавлял делегацию Всемирной ассоциации газет, которая направилась в Венесуэлу, чтобы защитить свободу прессы в этой стране. Так что я знаком с логикой Чавеса. Он привык запугивать своих оппонентов, кричать на них, ругаться, обзывать, трясти кулаками, патетически взывая к массам и даже не слушая, о чем говорят его собеседники. Он всегда прав. Именно так полемизировал Гитлер.
Международные наблюдатели напоминают, что Чавес вовсе не считает террористическую деятельность чем-то неприемлемым. Да и террористов он называет не преступниками, а борцами за правое дело. Вот, например, что он говорит о ФАРК, организации, которая признана государствами мира, в том числе всеми членами Евросоюза, в качестве террористической группировки.
Мы должны поддерживать самое широкое сотрудничество с революционными вооруженными силами Колумбии. ФАРК не является террористической организацией. Это революционная народная армия. Ее следует признать как таковую. Я призываю правительство латиноамериканского континента исключить ФАРК из списка террористических групп. С аналогичной просьбой я обращаюсь и к европейским странам.
ФАРК не исключение. Чавес, по мнению наблюдателей, симпатизирует всем террористам, включая палестинский Хамас, ливанскую Хезболлах и другие радикальные арабские группировки. В отношении это, правда, он открыто не высказывался, но вот дружбу и переписку со своим земляком Ильичом Рамиресом по кличке Шакал венесуэльский лидер не скрывает. Напомню, что Шакал является одним из самых кровавых и циничных террористов современности. В настоящее время он отбывает пожизненное заключение во французской тюрьме. Этой заочной дружбой Чавес особо гордится, судя по тому, что любит публично рассказывать о получаемых от Шакала письмах.
Ильич Рамирес Санчес, Шакал, жил здесь недалеко, я отца его знал. В Париже мне от него как-то письмо передали. Он мне здоровья пожелал и сказал, чтобы я осторожней был, потому что кругом враги. Нормальный патриот, и я ему, конечно, ответил: «Дорогой друг, пишу». А письмо враги перехватили и опубликовали. Мол, с террористом переписываюсь. Правильно Шакал меня предупреждает. Осторожнее надо быть.
О том, что надо быть осторожнее, повторяют в эти дни оппозиционные политики в Испании. Осторожнее надо быть правительству страны и руководителям других государств в своих отношениях с такими режимами, как венесуэльский, и с такими лидерами, как Чавес. Впрочем, как заявил глава испанской парламентской оппозиции Мариано Рахой, с ним вообще лучше не иметь никаких отношений.
О странных связях между группировками ФАРК, ЭТО и правительством Венесуэлы рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. История поляков в Грузии. Беседа с послом Польши в Тбилиси. И как справляются близкие, когда один из членов семьи болен. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости. В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске прошли обыски в редакциях и квартирах журналистов и политиков. Как передает корреспондент Радио «Свобода», компьютеры и носители информации конфискованы из редакции независимой газеты «Народная воля», офиса гражданской инициативы «Хартия-97», а также из квартиры лидера компании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова и его супруги, минского корреспондента «Новой газеты» Ирины Халип. Глава петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, молодежного «Яблока» в Петербурге Александр Шуршев и ряд других членов партии заявили о своем выходе из всех партий и движений, кроме «Яблока», и одновременно выступили с критикой партийного руководства. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о раскрытии убийства православного священника Даниила Сосоева. Некоторое время назад в Махачкале милиционеры убили мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление. При нем был обнаружен паспорт на имя Бексултана Карыбекова и пистолет. Следствие считает, что именно из этого пистолета был убит Сысоев. Россия была бы рада подписать договор с Соединенными Штатами о стратегических наступательных вооружениях в Киеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином Грищенко Лавров отметил, что Россия ценит позицию Украины и Казахстана, отказавшихся от ядерного оружия. Соединенные Штаты сохраняют абсолютно все свои обязательства в области обеспечения безопасности Израиля. Как заявила во вторник американский госсекретарь Хиллари Клинтон, между США и Израилем существует нерушимая связь. В Австрии задержаны 24 подозреваемых в причастности к грузинской криминальной группировке.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История поляков в Грузии. Беседа с послом Польши в Тбилиси. И как справляются близкие, когда один из членов семьи болен. В конце прошлой недели во время визита в Тбилиси премьер-министр Польши Дональд Туск произнес обнадеживающие для граждан Грузии слова.
Мы, Польша, во время нашего председательства в Евросоюзе хотели бы создать очень точный и очень короткий план снятия визового режима. Мы имеем в виду все страны, которые участвуют в программе Восточного партнерства с ЕС. И должен сказать вам абсолютно откровенно, не потому, что я сейчас нахожусь в Тбилиси, а потому, что это факт. Грузия ближе всех подошла к достижению этой цели.
Грузия выдающая наиближе этого цели.
Польша станет председателем Европейского Союза с 1 июля 2011 года. Но, помимо политических, эти две страны связывают давние и весьма интересные человеческие отношения. Об этом с послом Польши в Грузии Уршулой Дорошевской беседовал Олег Панфилов.
История появления поляков в Грузии связана не только с миссионерской деятельностью, но в первую очередь это связано с появлением в Грузии в качестве ссыльных представителей культуры и науки. И инженеры, и музыканты, и композиторы, и художники, и архитекторы. Какова история взаимобогащения польской и грузинской культуры на грузинской земле?
На грузинскую землю поляки попадали в первое время не по своей воле. Это были люди, которые оказывались в ссылке за, как впоследствии наказания, за участие в польском восстании 1831 года. И потом тоже были очередные заговоры подпольные, всякая подпольная деятельность, за которую тоже в последующие годы, 40-е годы, ссылали на Кавказ. Те первые ссыльные, их, в принципе, всех ссылали в солдаты. И если у них был смертный приговор, они могли заменить, им заменяли этот смертный приговор ссылкой в службу. Тогда была война на Кавказе против Шамиля. И они тоже не по своей воле вынуждены были участвовать в этой войне. У них отбирали дворянское звание и офицерскую степень, если они такое имели. То есть они воевали как простые солдаты. И об этих людях нам не так много известно, потому что, в принципе, они или погибли, или умерли от болезней.
Но вот те первые ссыльные были из армии Тадеуша Костюшко.
Первые были, да. Первые были с армии.
Я представляю, как вольнолюбивых поляков сослали на Кавказ для того, чтобы они боролись с другими вольнолюбивыми людьми.
С чеченами. Но вы знаете, остались легенды на Кавказе на эту тему. Есть такие легенды, но мы не знаем, как было на самом деле. Но чечены рассказывают, что были поляки, которые воевали на стороне Шамина, которые сбежали из российской армии, особенно они занимались строительством обороны его АУА, потому что они были выпускниками инженерной академии в Варшаве. Потом уже следующие группы ссыльных, часть из них оставила своих потомков, жили дольше на Кавказе. Мы не знаем размеры, сколько людей было, но мы можем догадываться, что это были даже десятки тысяч людей, которые появились как ссыльные, но не только в Грузии, на всем Кавказе. Я говорю о всем Кавказе, северном и южном, что это было десятки тысяч людей. Но так как это были в основном те, которые участвовали в этих подпольных заговорах, это были представители интеллигенции, очень люди высокообразованные, большие патриоты, и люди такого высокого уровня интеллектуального, они здесь основали как будто целую среду, и сейчас мы говорим, даже в историю литературы входит кавказский круг поэтов польских, польских сильных на Кавказе, из них самый выдающийся человек — это Тадеуш Лада Заблоцкий, который учился, он учился тоже в России, и, как оказывается, даже найденные недавно о нем материалы, потому что он, как можно сказать, теперь проходил в деле Виссариона Белинского. И у него были друзья тоже российские демократы. Он был арестован в 1837 году за то, что он в частных письмах плохо высказывался о царской власти, а также что он написал какие-то стишки против. Потом он приехал на Кавказ, был в армии, потом его освободили из армии из-за тяжелого состояния здоровья, он умер в 35 лет. Но оставил много стихов, не только он, там были десятки еще поэтов, из которых 3-4 вошли уже в историю литературы, тем более, что это было для литературы такое хорошее время, романтизма. Так что мы знакомы с их произведениями, и сейчас опять, когда уже можно работать в архивах, это все мы вспоминаем о них.
Вот если говорить о судьбах поляков, живших в Грузии, как известно, в 1941 году, как только началась Вторая мировая война на территории бывшего Советского Союза, все немцы, которые жили в 6 поселениях на территории Грузии, были высланы из Грузии, отправлены в Сибирь. Коснулись ли какие-либо репрессии, в том числе и 30-х годов поляков? Потому что я представляю, что такой огромный пласт польской интеллигенции наверняка оценивала деятельность Советского Союза и советского руководства не так, как все другие.
И наоборот, и советское руководство тоже их оценивало. Таким примером может быть очень известный человек, которого судьбы мы только недавно здесь раскрыли, Генрик Гриневский, который был художником и одним из основоположников Тбилисской художественной академии. Он был тоже, ну, потом сынным дворянином, его семья здесь жила десятки лет, и он был расстрелян в 1937 году, как поляк, потому что там не было никаких других обвинений в это время, не только в Грузии, но также в Украине, в других частях Советского Союза, просто расстреливали польскую интеллигенцию. Он сейчас является вот для нас таким очень важным человеком, мы вспоминаем его, не только его, но также и других выдающихся польских интеллигентов, которые внесли свой вклад в развитие культуры на Кавказе. Надо сказать, что люди, которые здесь оказались, это были не только потомки наших ссыльных, но тоже люди, которые просто приезжали на Кавказ, чтобы здесь делать карьеру, потому что в это время быстро развивался, после того, как нефть была найдена в Каспийском море, этот район очень быстро развивался, а Польша, где они жили, она искусственно немножко задерживала эти развитие, поэтому инженеры, специалисты по разным областям науки больше имели здесь возможность применять свои знания. Они строили Баку, строили Тифлис, строили железные дороги, и очень многие из них остались здесь. И до сих пор. Вот. Только потом, конечно, уже в советское время, так как это была интеллигенция, они, часть из них не успела сохранить свой высокий статус в обществе, потому что в ходе репрессий они вынуждены были как будто понизиться в положении. Но все-таки они помнят о своих корнях, и в Грузии до сих пор живет десятки, сотни поляков, очень интересные фамилии, некоторые из этих фамилий уже в Польше трудно найти, очень хорошие иногда фамилии, исторические. Они живут в разных частях Грузии, также в Кахете, как и в Западной Грузии, естественно, в Тбилиси. Здесь работает несколько польских организаций. Так что эта жизнь продолжается, такая культурная жизнь польская на Кавказе.
Ну вот создавать общины на территории бывшего Советского Союза, где довольно плохо относились к национальным меньшинствам, сейчас поляки, знают ли они язык, стараются ли они восстанавливать свою культуру? Как они себя самоидентифицируют, как поляки?
Ну, вы знаете, в Грузии этот район мира такой, который традиционно многонациональный, и таких особенных, особенно неприязни к полякам, конечно, не было среди народа, естественно. И до сих пор много моих грузинских друзей тоже гордятся тем, что у них бабушка полька или прадедушка поляк. То есть это очень распространено, и это приятно. Тут, я думаю, больше были социальные проблемы. Социальные проблемы характерны для всей интеллигенции в это время, и в 30-е, и в 40-е потом годы. То есть, что люди подлежали репрессиям, что они не могли удержать свой высокий статус. Что касается языка, естественно, там в этих семьях, большинство этих семей, они смешанные. И трудно, чтобы они после стольких лет, после таких тяжелых репрессий с 30-х годов во время сталинизма, и чтобы они еще сохранили полностью как будто свой язык и свою культуру. Поэтому это нормально, это хорошо, что вообще они помнят о своих корнях, что они вспоминают свое прошлое. Сейчас немножко ситуация поменялась, потому что Польша является таким притягивающим местом из-за того, что мы быстро развелись, что мы сейчас еще в шенгенской сфере, поэтому многие хотят к нам поехать. Потом тоже наше правительство предоставляет возможность учиться в Польше людям с польским происхождением. Ну, конечно, имея в виду то, чтобы они потом вернулись и чтобы они поддерживали на месте здесь польскую культуру. Так что я думаю, что здесь хорошее, нормальное положение поляков, так как и других меньшинств, даже трудно сказать национальное меньшинство. Но есть возможность учить язык, приезжают учителя с Польши, есть организации, которые учат польский язык детей, они имеют там возможность, такой маленький театр для детей. Ну, по мере возможности мы тоже помогаем, вот консульство помогает в развитии.
Вы никогда не думали над тем, что если сравнивать ситуацию в Польше и в Грузии последних 20, по крайней мере, лет, то Грузия представляет из себя вот ту самую страну, из которой когда-то получилась современная Польша после того, как она вышла из социалистического лагеря. То есть в Восточной Европе Польша была лидером посттоталитарного освобождения. И точно так же, как Грузия оказалась сейчас в той же самой ситуации. Вот насколько возможны какие-то взаимоотношения между Грузией и Польшей в развитии демократии, прав человека и свободы?
Ну, надо сказать, что у нас сейчас очень близкие отношения с Грузией, и это так чувствуется на каждом шагу прямо. Когда я встречаюсь с людьми даже вот так случайно в магазине или где-то, они говорят: «О, поляки, президент Качинский приезжал к нам во время войны, вы наши лучшие друзья», это очень приятно. И мы, естественно, сотрудничаем, у нас есть очень много общих проектов вместе с Грузией, мы пытаемся передать опыт наш, вот именно ту путь, которую мы прошли из социализма до демократической страны. Мы помогаем грузинскому правительству реализовать региональную реформу, помогаем своими экспертами тоже в реформе, например, лесов, сотрудничаем в области экономики. То есть здесь очень много таких интересных проектов, тем более, что мы, как страна, сейчас страна ЕС, мы обязаны оказывать помощь, в том числе финансовую помощь Грузии. Ну, я знаю, что сейчас и другие страны участвуют в этой помощи, но мы сосредоточились на такой технической помощи, как поменять вот то, что было, на то, что должно быть. Это хорошо, потому что больше прислушиваются тому, что мы говорим, так как все знают, что мы это прошли на своей шкуре, что мы успешно это прошли, и чисто по-человечески с грузинами, и вообще с представителями общества грузинского, но тоже и с властями, с министрами нам очень легко разговаривать, потому что нам очень легко и быстро мы находим общий язык, так как они пытаются быстро свою страну поменять, чтобы наверстать вот те годы, которые были упущены, чтобы больше прийти вот к стабильности, к развитию экономики, к демократическому обществу. Мы пытаемся по мере возможности помогать, но помогать вот нашим примером, нашими специалистами. И здесь, ну, так вот кажется, что поляки и грузины очень хорошо понимают друг друга, наверное, это имеет и исторические корни.
И те несколько польских организаций, которые работают в Грузии, то есть я имею в виду организации местных поляков, они будут этому способствовать и каким-то образом развиваться?
Ну, естественно, они же возвращаются сейчас к своим корням. И мы им немножко в этом помогаем, они должны еще сами учиться языку, ну, они это пытаются делать.
Спасибо, это была Уршула Дорошевска, посол Польши в Грузии.
С послом Польши в Грузии беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Премии Мир», у микрофона Ирина Лагунина. Серьезная болезнь всегда испытание для семьи, а так называемые редкие болезни иногда становятся трагедией, особенно в России, где на эту проблему обращается пока очень мало внимания, рассказывает Татьяна Вольская.
Так называемые редкие болезни поражают и детей, и взрослых. Как ни парадоксально это звучит, редких болезней много, более 5500. В России редкими заболеваниями страдает до 6% населения, то есть около 9 миллионов человек. 28-летняя Марина говорит, что она не справилась бы в одиночку со своей бедой.
У меня заболевание Вильсона-Коновалова. Нить не усваивается в организме и откладывается в печени, в мозгу, у кого какая форма. У меня печеночная форма. Семья, вот благо, у меня очень заботливый и очень мудрый, скажем так, муж, который помогает, родители поддерживают, семья поддерживает. У меня старший брат есть, 36 лет ему, у него тоже Вильсона. Сестренка есть, она у нас средняя в семье, у нее ничего нет. Диагностировалось это чисто случайно. Мне ставили с 9 лет. Вначале гепатит А, потом гепатит Б, потом хронический гепатит. Потом сказали, мы не знаем, что у вас. Куда хотите, туда обращайтесь. А когда уже пошло, у меня селезенка в 2 раза увеличена. И одно, и второе. И тут брат, у него дрожательная форма. Началось за полгода. Просто другой брат стал. У него все трясется, и не могли диагностировать тоже. Множество обследований. Бесплатного практически ничего у нас в Петербурге нет. Очереди на 5-8 месяцев. Купринил, жизненно необходимый препарат. Без него просто нам не прожить, но это обратная реакция будет и смерть. Невозможно бесплатно выбить. На несколько месяцев он появляется по федеральной льготе и пропадает.
Вы сказали, что вот у вас мудрый муж замечательный. А в чем выражается его помощь?
Поддерживает. В первую очередь очень сложно справиться, когда у жены, только мы познакомились с ним, у меня определилось, что у меня Вильсона. Цирроз печени, ну, понимаете, в 28 лет дальше может быть очень много последствий этого. Также и с имением детей тоже бывают проблемы. А муж, он мне, во-первых, помогает финансово, все обследования. Тот же купринил, тот же гиптрал, гепатопротекторы, они стоят безумных денег. У нас в месяц уходит 10-15 тысяч рублей, это минимум. Когда бывают капельницы, там еще больше.
А вот вы собираетесь действительно иметь детей, и какие перспективы генетически, насколько вероятно, что у вашего ребенка, предположим, будет то же самое?
Вероятность такая невелика. Если муж является носителем, тогда какая-то есть. Это очень редкое заболевание. В Питере, насколько я знаю, всего около 50 человек таких. Иметь детей собираемся, конечно, очень хотим, но пока доктор не разрешает, печень сильно повреждена. Но динамика положительная, и будем надеяться, что все будет в порядке. Нас трое было, я хочу как минимум 2.
Из-за немассового потребления препараты для лечения редких заболеваний назвали лекарствами-сиротами. Производить их невыгодно, но для больных они жизненно необходимы. В Европе диагностикой и лечением редких заболеваний занимается около 4300 клиник и столько же лабораторий. Существует европейская сеть информационных центров. Зарегистрированы и применяются во всем цивилизованном мире более 350 лекарств-сирот. В России доступны только единицы. Хотя, по словам главного врача Петербургского медико-генетического центра Ольги Романенко, все обстоит не так уж плохо.
Я хочу пример привести. Муковисцидоза. Одно из частых редких заболеваний. Последняя новая методика, молекулярно-генетический диагноз, который открыто учеными американскими, внедрена у нас на 100%. Мы современными, закупленными за счет государственных средств и Москвы, и Санкт-Петербурга, лечим бесплатно этих больных. Но тяжелые формы дошли, как говорится, в лечении до определенного уровня. Мы не можем их удлинить жизнь до естественного уровня. Они погибают, к сожалению, раньше. Если будет разработано учеными генно-инженерные методы лечения, они будут точно внедрены у нас.
Но, во-первых, кроме этой болезни есть множество других методики лечения, которых в стране не внедрены. А во-вторых, семьи заболевших редкими заболеваниями сталкиваются и с другими проблемами, говорит президент Национальной ассоциации организации больных редкими заболеваниями «Генетика» Светлана Каримова. Она одна воспитывает 3 детей. Редкой болезнью страдает младшая дочка.
Ей сейчас 7 лет. Пошла в 1 класс. Занимается на флейте. Играет. Ничем не отличается от обычных детей. Ну, только, естественно, сложности с питанием. То есть она ест не то, что все. У нее совершенно другая особая кухня. Но нам помогают. К сожалению, она пошла не в общеобразовательную школу. Ну, может быть, даже и к счастью. А нас поддерживают вот школу школы «Праздник плюс». Ее директор, она ходит, это частная школа. И там вот ей организовали вот это вот питание. Нам просто повезло.
Что же это за болезнь?
Фенилкетонурия. Это невозможность расщепления белка в организме. Вернее, белок расщепляется, но не расщепляется один из ферментов.
Чем это грозит?
Если не начать лечение с первых месяцев жизни, то есть не ограничить поступление белка с пищей, обычного белка, то это постепенная деградация, отравление мозга и постепенная деградация. Мы, в принципе, курируем всю фенилкетонурию по Санкт-Петербургу и по Российской Федерации. То есть у нас очень много сейчас народу, кого мы объединяем. Пытаемся решить вот эти вот проблемы. То есть это общая проблема, то есть не только Санкт-Петербурга.
В семье, где появляется редкое заболевание, одинаковые проблемы. Раз таких больных мало, то врачи не владеют диагностикой, а в аптеках нет лекарств. Говорит глава ресурсного правозащитного центра Мария Каневская.
Мы создали эту ассоциацию в 2008 году как союз пациентских и врачебных организаций. Для Российской Федерации такое движение является новым. Во всем мире правам пациента уделяется огромное значение, но, к сожалению, не в России. И вот наша задача всем вместе донести до общества, что действительно таких людей очень много. Может быть, вы знаете, в Финляндии каждый четвертый болен редким заболеванием. Там созданы все условия для таких людей. Это специальное питание, различные программы реабилитационные и лекарственное обеспечение. А в России делают вид, что таких людей просто нет. Не видно этой проблемы сейчас, но абсолютно очевидно, что через 1-2 поколения это будет проблема номер один. И нужно готовиться сейчас. У меня брат и сестра двоюродные, они больны редкой болезнью, называется атаксия Фридриха. Таких людей в России 10 человек. Лекарство стоит от 1,5 миллиона евро. Такая сумма необходима для того, чтобы для вот этих больных его вообще изобрести. Сейчас на самом деле можно придумать любое лекарство от любой болезни. Вопрос только в деньгах. Будет ли государство или там, не знаю, кто угодно оплачивать такие суммы ради 10 людей? А это человеческая жизнь. В общем-то, здесь можно посчитать, сколько стоит. Или есть болезнь Фабри. Национальная ассоциация генетика помогла целой семье в Санкт-Петербурге. Эта семья получила бесплатную помощь от компании в виде лекарства для этой семьи. Люди жили долгие годы и не знали, почему у них отказывает сердце, печень, почки и так далее. Оказалось, что нет фермента в организме, который должен расщеплять белки и так далее. И с помощью вот такой заместительной терапии вылечиться нельзя, но можно ее остановить и жить нормальной, обычной, полноценной жизнью.
Когда появляется такой ребенок или член семьи, в какое положение она попадает?
Вот Светлана может сказать, что ее ребенок обходится примерно в 40 тысяч рублей в месяц, его питание и так далее. Представьте, обычно это семьи неполные, потому что не всегда отец выдерживает такой нагрузки, а мама вынуждена сидеть дома, ребенку постоянно требуется лечение, уход и так далее. Вот и замкнутый круг получается. В принципе, мой дядя на своих детей тратит порядка 60 тысяч в месяц. Это таблетки, которых недостаточно, но, по крайней мере, они могут хоть как-то жить. Вот что касается моих родственников, это сначала отнимаются руки, ноги, все-все-все отнимается, последним отнимается мозг. Но вот мы были в Париже, на конференции была женщина, у которой ноги отказали, руки отказали, уже отказала диафрагма, она ездила с баллоном с кислородным, она сама управляет автомобилем, ей 37 лет, с ней это случилось там лет 17, она рассказывала свою историю, показывала, как она была нормальным ребенком, а потом у нее все-все-все атрофировалось, и сейчас она ездит по всему миру, управляет машиной с баллоном сзади и помогает таким же, как она, не опустить руки, потому что здесь очень важно понимать, что люди находятся постоянно в стрессовой ситуации, у них часто не бывает сил бороться, и им нужны положительные примеры, показывать вообще, как на Западе эта проблема решается, что эти люди, они вообще являются важными членами общества, они руководят организациями, они защищают права таких же, как они. Понятно, что сам ребенок не может себя обеспечить, рассчитать, сколько граммов заместителя белка он должен съесть, и понятное дело, что многие родители, особенно из неполных семей, не придерживаются такой терапии. К сожалению, дети становятся даунами, и мы видели большое количество, когда новогодний праздник устраивали. Это, конечно, ужасно.
То есть, в общем, такой ребенок обречен?
Да, и до 27 лет в среднем доживают, если не придерживаются диеты специальной, которые нужно держать всю жизнь. Но здесь проблема еще в том, что нет ни хлеба для таких людей, плохая очень зелень, мука и так далее. Если поехать в соседнюю Финляндию, там огромные полки в супермаркетах будут завалены этой едой со знаком злака. К сожалению, в России с этим очень большие проблемы. Инвесторы не заинтересованы в создании специальных заводов или запуске отдельных линий для условно 5-6 тысяч. Если вы зайдете в любой ресторан в любой европейской стране или в Америке, вы всегда можете сказать: мне безглютеновое меню.
А вот Светлана вынуждена для своей младшей дочки покупать такие продукты за границей.
Факт тот, что все-таки нас сейчас до 18 лет пока обеспечивают аминокислотными смесями. Это то, что заменяет белок. Но продукты низкобелковые для нас, они государством не поставляются закрыто. Мы закупаем их сами. Вот для примера, пачка муки у нас стоит от 300 до 500 рублей. Полкило.
А кто вас обеспечивает вот этими смесями?
Пока бюджет города. Но факт тот, что это диетотерапия пожизненная. Вот эти аминокислотные смеси нужны и после 18 лет. А не хотят кормить людей после 18. А организм отравляется всю жизнь.
Елена Кабакова держит за руку бледную девочку лет 5, которая не говорит, только громко мычит. Это и есть вся ее семья.
У меня ребеночек Озловская Алена Геннадьевна, которая при смерти от рождения каждый день. Минимум 15 раз потеряла речь, интеллект. Аленочка у нас от рождения никогда не ела, она только пила. У нас много исследований, но наши генетики с Тобольской полагают, что нашего ребенка надо послать в Америку. Немцы тоже предложили на обследование, но когда анализы сложные, московские, значит, больницы сказали, что они должны смотреть 2 года данного ребенка, чтобы придумать, что с ним. За границей эти дети хорошие, это корректируется, лечение. Значит, у нас не лечится причина, мы просто спасаем ребенка, который теряет двигательную функцию на 10 месяцев в году.
У вас еще есть дети?
Нет, у меня один клад, его ребенок.
Кто-то вам помогает, муж?
Не просто я думаю, что у него такое же заболевание. То есть у него такие же симптомы, у него пошли отравления на любую еду. То есть это заболевание может срабатывать в любом возрасте. У нас нет лабораторий, а если есть даже лаборатории, они не имеют реактивов. И так мы существуем.
Говорила Елена Кабакова.
Над темой работала Татьяна Бульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему партия власти нуждается в создании нового либерального клуба? Об этом говорим с политиком Андреем Богдановым, социологом Ольгой Крыштановской и политологом Марком Урновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Человек с голосом, похожим на голос Арвеладзе, подтверждает, что президент Саакашвили...
Калининградцы ожидали проведения этого митинга очень многие...
Конечно, идея непрямых переговоров, которые впоследствии перешли бы в прямые, должна быть...
Единственный в Дании дилер по продаже автомобилей «Лада» прекращает свою деятельность...
Инициатором крупнейший за последние 80 лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.